Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Воскресный день, и, как всегда, мы, верные Сыны Божии, члены Церкви, приходим в Храм Божий, на общественное богослужение, подкрепиться и таинствами, и Словом Божиим, и мудростью Божией. И, как всегда, получаем поучение, назидание о Святой Матери Церкви, о святых ее отцов, от апостолов, которые Духом Святым дают нам эту нетленную пищу во спасение наше. Сегодня мы слышали отрывок из послания святого апостола Павла к Ефесянам, в котором он говорит такие слова. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Вот такой небольшой, но очень важный отрывок, важный по тем истинам, которые он до нас доносит. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. О чем идет речь? Мы вроде слышим или видим, когда сами читаем эти слова, вот, но вряд ли кто задумывается, о чем, собственно, идет речь. Если воспринимаем «укрепляйтесь Господом», то как-то абстрактно, что вообще это какое-то просто такое сравнение какое-то, что ли, а не какая-то реальность. Также и могуществом силы Его. Но ведь апостол же не будет от нас требовать то, что нам невозможно, недоступно, или что просто какое-то общее непонятное что. Он конкретные предметы описывают и советы дают конкретные, и требует что-то конкретное от нас. И мы должны понимать его и понимать, что он от нас требует. Укрепляйтесь Господом. Почему не сказано как-то иначе? Укрепляйтесь молитвой ко Господу, укрепляйтесь верой, укрепляйтесь деланием, чтением Писания и так далее. Ведь все это в нашей власти. Но Господь не в нашей власти. И здесь мы не понимаем, как можно укрепляться самим Господом. Даже если сказать «укрепляйтесь благодатью Его», то как понятно, что нам уже слово «благодать» больше понятно. Благодать – это как бы то действие божественной энергии, которое Господь нам сообщает за то или другое делание, или за молитву, или просто по милости своей иногда и паче всяких прошений дает, вот, видя нашу нужду. Но это, во всяком случае, любое Божье действие, направленное к нам с милостью, с помощью, для помощи, мы называем благодатью. Вот. И было бы понятно хотя бы «благодатью Божию укрепляйтесь». Не сказано так. Сказано прямо Господом. И христианин, который читает эти слова или слышит, или от апостола Павла непосредственно они вот в послании читали, они должны были понимать, что значит «укрепляйтесь Господом». Также и могуществом силы Его. То есть, как бы укрепление идет с двух источников. Непосредственно Господом и посредством могущества силы Его. Ну, почему нам нужно укрепляться? Это понятно, потому что мы немощны. Мы творение Божие. Бог нетварный. Дух чистый, истинный, всесовершенная личность. И тварное может жить только за счет нетварного. Таков закон. Мы не самобытны. Мы в какой-то момент были созданы. И уже дальнейшая жизнь проходит с этого момента. Бог никогда не был создан, Он всегда существовал, всегда имел бытие. Это нам непостижимо. Это для нас тайна никогда не разрешимая. Почему? Как? Мы принимаем как есть. Вот, мы вошли в этот мир, и он именно такой, какой мы его увидели, каким мы его познаем, уже мы видим очень узко, тесно. А постепенно, постепенно мы, как бы наше познание об этом мире увеличивались. И мы познали наконец, что существует Бог, который нас создал. И это самое высшее полезное познание для человека обратиться к своему Творцу. Вот. Не тварному духу, вот, Богу, как мы его называем. А поскольку мы его подчинены, то он Господь для нас. Вот. А мы его рабы. Господь Бог, Владыка наш. Но он наш Творец, Создатель. Он источник нашей жизни, нашего всякого блага. И поэтому мы можем жить только благодаря Ему. И поэтому вот этот возврат к Богу, это есть самое естественное для нас, творений Божьих, движение. Ведь мы не просто творение Божие, а еще разумно вечное творение Божие, созданное для жизни с Богом и в Боге. Человек создан по образу и подобию Божию, не случайно, а по замыслу Божию. Так Бог благоволил. И это самым тесным образом единит нас с Богом. То есть дает нам основание для этого единения. Другое дело, что грех и грехопадение, случившееся в раю, и мы в нем рождаемся, оно отделило нас и поставило в условия те, которые Бог не создавал. Эти условия возникли по злому произволу некоторых творений, падших духов, сатаны, бесов его, и людей, которые поверили этим падшим духам, в их клевете на Бога, приняли эту клевету, согрешили непослушанием и попали в подчиненное им положение и положение отстраненности от Бога. То есть основное наказание за грехопадение было потеря Бога и потеря непосредственно от Бога общения. Ибо в раю люди имели великое счастье и блаженство общаться с Богом, лицезреть Его, говорить с Ним, пребывать с Ним. И именно это они не оценили и не могли ценить, им не с чем было сравнить. И они пошли путем такого очень печального познания добра и зла. И вкусив зло, они стали понимать, что быть с Богом – это добро. И вот кто к этой мысли приходит, через веру возвращается к Богу и все делает, чтобы жить уже не самим собой, не как бы по велению падших духов, не по стихиям мира сего, который в повреждении большом находится после грехопадения, а восстановить свои отношения с Богом и питаться от Него, жить от Него, получать все необходимое для блаженного бытия от Бога. Поэтому как бы главная как бы вот наша идея и цель – это вернуться к Богу, но не в смысле, так как вот мы возвращаемся, скажем, к себе домой, с далекого путешествия по другим странам, и вот есть наш дом где-то, и мы туда возвращаемся с радостью, что наконец-то мы можем там успокоиться. Мы возвращаемся к Богу не просто как бы к Нему во двор, а к Нему самому. Вот что важно. Да, есть Царство Божие, есть условия жизни, которые Бог создал для спасенных или вечно с Ним живущих творений, ангелов, не падших, светлых, святых и людей, которые спасены. Вот. Но это только внешние условия, которые соответствуют благости Бога и Его творчеству. А мы нуждаемся в самом Боге. Мы не можем по-настоящему жить без Бога. Так мы созданы, так мы устроены. И в этом самая как бы главная цель нашей жизни – вернуться к самому Господу Богу. И поэтому мы говорим о стяжании Господа Бога внутри себя. То есть мы должны стать богоносными. Бог приходит и вселяется в человека. До этого вселение в человеке кто живет? Дух противоположный, Бога мерзкий, Бога ненавистный, злой дух, демон. Так человек устроен, он не может быть пустым, не заполнен кем-то. Либо в нем живет Бог, и тогда он выгоняет духов злобы, либо в нем обитают духи злобы, и иногда это и по телу выражается, то есть прямо в тело сирается, но чаще всего такой явной одержимости может не быть, но одержимость по душе, по духу, по уму мы все испытываем. Все мы одержимы, как совершенно справедливо написал русский святитель Тихон Задонский. И это написано из горького опыта самопознания. Это не метафора, а отражение печальной реальности. Если мы раздражаемся, злимся, гневаемся, негодуем, это верный признак нашей одержимости. Также, как и сребролюбием, страдаем похотью, и блудной, и прочей, похоть очес, это тоже признак одержимости. То есть любое страстное движение говорит о том, что мы одержимы этой страстью, а значит и стоящим за этой страстью демоном. Поэтому наше дело жизненное состоит как бы из двух частей одного дела. Первое – это двигаться навстречу к Богу, примириться с Ним, покаянием, воцерковлением, соединиться с Ним и достичь такого тесного соединения, что Бог вселяется в нас, и мы делаемся богами по благодати. То есть цель христианской жизни – обожение. Здесь можно вспомнить слова преподобного батюшки Серафима Саровского, известные уже многим, сказанные Мотовилову. По цели христианской жизни, что цель христианской жизни – стяжание Духа Святаго. И получается как бы не совсем совпадение, кажущееся. На самом деле речь идет просто о разном. Есть цель тактическая, а есть цель стратегическая. Стратегическая наша цель – это обожение. И в этом смысл христианской жизни. Это вершина, это та настоящая цель. А вот достигается обожение за счет стяжания благодати или Духа Святаго. Поэтому ежедневно цель стяжания Духа Святаго, конечная цель – обожение. Если так поставить все на свои места, то нет никакого противоречия ни у святых отцов, ни в этих высказываниях. Поэтому, если мы смотрим как бы ежедневную жизнь, то мы делаем такие делания, которые привлекают к нам благодать Духа Святаго, и мы стяжеваем в той или иной мере воздействие вот этих божественных энергий. Но делается это не просто для накопительства. Чтобы не получилось так, то мы уподобляемся, сравнить с людьми мира сего, у которых благодать – это деньги, и вот они иногда накапливают деньги просто, вот, чтобы их иметь. Это такая болезнь. И вот чем больше они их накапливают на своих счетах, вот, или, может, в чемоданах, там, я не знаю, тем они считают себя более защищенными, вот, чувствуют себя комфортно, уютно, потому что для них это кажется, вот, чем больше денег, тем они лучше себя чувствуют. Вот, это иллюзия, обман, но, тем не менее, такая болезнь существует, греховная. И вот смысл в накопительстве является смыслом жизни некоторых людей. Так вот, в духовной жизни накопление не является самоцелью. Мы не просто накапливаем, стяжеваем Духа Святаго, а стяжеваем для того, чтобы измениться, чтобы получить это обожение, стать богами по благодати. И об этом же свидетельствует и Слово Божие, ибо Бог сам разрешил нам именоваться на определенном уровне духовного развития сынами Божиими. Если вначале мы рабы Божии, потом становимся друзьями, как Господь называл апостол, вы друзья мои, а потом идет усыновление. Теперь подумайте, как мы можем быть сынами и дочерьми живого Бога, будучи человеками, если он Бог. То есть как может Бог иметь детей не богов? Никак. Обычно отец рождает то, что как бы свойственно себе. Да? То есть человек рождает человека, но не животное. Животное рождает животное, растение производит, а Бог может родить богов. Создать может Бог что угодно. И животное, и растение, и камень. А родить только сына, да? Только себе подобного. Поэтому и в домотворстве Божьем заложена промыслом Божьим удивительная такая цепочка. Бог, провидя всю нашу историю, создает людей по образу и подобию своему. Именно для того, чтобы затем при истине вступить в общение с людьми, как к себе равными по благодати богами. И по-настоящему называть их сыновьями, дочерьми, а они по-настоящему называют Бога своим отцом, а не просто отцом по имени, чьим-то отцом. Мы в жизни говорим, он пошел отец какого-то, там, Сережи, там, Пети или Вани. Вот. Но мы говорим об отцовстве его по отношению к указанным детям. Но никак не говорим, что он отец нам. Вот. Поэтому говорим, вот, пришел отец такого-то ребенка. Вот. Но никак не говорим, что это наш отец. Так люди могут думать, называя «Отче наш», что это мы говорим просто об отце Иисуса Христа, Сына Божия, а не о своем отце. Это глубокое заблуждение. Если бы так было, так мы говорили «Отец Сына Своего». Мы говорим «Отче наш». Поэтому молитва «Отче наш» является для нас не только как бы великим назиданием, учением, богословием, но и обличением. Говоря «Отче наш», если мы вникнем в суть тех отношений, какие должны быть, и то, что мы на самом деле себя представляем, здесь огромное, как говорится, поле для покаяния, для плача, для непрерывных рыданий о том, что мы потеряли. Кем мы должны быть на самом деле? Мы должны быть детьми Бога, сынами Его, дочерьми, и взывать к Нему на равных, как Отче наш. На равном смысле в отношениях. Конечно, не по качеству мы никогда не станемся с Богом. Но по благодати мы говорим, что Он наш Отец, а мы Его дети. И это не метафора, это не просто какое-то сравнение такое вот наподобие. Это отражение реальности. Но реальность это онтологическая. Вот. То есть та, которая не подвластна рациональному уму. И здесь стоит большая проблема. Проблема восприятия духовных истин. И есть нужда говорить эту проблему. Дело в том, что люди воспринимают божественные откровения, божественные истины только со своего уровня, своего духовного развития. А духовное развитие разбито на множество ступенек. И поэтому, переступая с ступенька на ступеньки, как бы человек меняет свое качество и восприятие божественных откровений. То есть на новой ступеньке ему открывается новое. То, что раньше он просто не мог вместить. Ибо оно открывается не рациональному уму, тем более не плотскому дарованию, и не неопытности, а только очищенному уму в эту меру. Очищенному уму и достигшему человеку преуспеяния и опыт в живом богообщении. И поэтому споры между людьми, находящимися на разных ступеньках духовного развития, о прочитанном писании, о понимании духовных предметов, они невозможны, они несостоятельны. Потому что просто люди находятся в разных совершенно местах, в разных плоскостях, смотрят по-разному, и одному открыто одно, другому другое, а слова писания написаны одни и те же. Но через них люди выходят на разные уровни. Находясь на разных уровнях, они пытаются между собой вести диалог, и он не получается, он не может получиться, он обречен. Потому что только тот, кто стоит на высшей ступени, может отследить все нижестоящие ступени и, снисходя вниз на уровне этого человека, с ним говорить. Но человек, который еще находится на первых ступенях, и на разных причем, они не могут между собой договориться, им кажется, что каждый из них прав. Это еще не считать, что они не прелесть, не заблуждение, а действительно они от Бога получили откровение на этом уровне. И они поэтому так ценят это, за это держатся и ревнуют. И с ревностью пытаются навязать это другим, но здесь тоже ошибка. Это для тебя открыто. Только для тебя. И для тех, кто на этом уровне, тот тебя и поймет. Кто находится ниже, тот тебя не поймет. Кто выше, тот будет снисходительно смотреть и улыбаться, что ты еще только там, а я уже понимаю больше. Нахожусь в другом месте. Поэтому не забывайте об этой ступенчатости восприятия, и чтобы не было вот этих недоумений. И пока ты находишься на этой ступени восприятия, ты не можешь постигнуть вышестоящие истины, хотя они будут каким-то образом излагаться тенями, образами, сравнениями, подобиями, притчами, рассказываться в Писании, словами святых отцов. Но для тебя все это будет загадка. Ты не можешь проникнуть как бы в духовную суть. Вот, потому что там идет восприятие онтологическое, а не рациональное. И есть еще два уровня, как бы, если брать не ступенек, а именно качественных состояния разных. Первый – это деятельный. И вот деятельный этап человека, приближения человека к Богу, да, который идет покаянием, через жизнь церкви, он очень важный, без него не может быть второго вот уровня. Это когда идет уже боговидение или зрение вот, духовное. И то христианское совершенство, чему призваны. То есть, когда уже Бог со своей стороны приходит и сделает человеком удивительные, непостижимые вещи. И вот здесь, в деятельной как бы, части нашей жизни духовной, которая состоит тоже из разных ступенек, мы можем еще как бы своим умом работать. Вот. Но очищать его постоянно, следить, сказать, вниманием и постоянно очищать его, да, именем Божиим, призывая имя Божие с целью покаяния в Иисусовой молитве. И богомыслием, которое в основном сводится к чтению святых отцов и божественных писаний, то есть источников, написанных Духом Святым. И таким образом мы, как бы ум у нас плавает все время в вещах духоносных, благодатных, и, или просто зрит имя Божие без всяких житейских, даже позволительных помышлений, не то что злых, не греховных. И таким путем он устраивается как бы вот в этом божественном поле, поле истины, и начинает по мере очищения преуспевать и передвигаться ступеньки на ступеньку, и соответственно его преуспеянию, и открывается ему как бы истины духовные, но деятельного периода. Но на это, находясь на деятельном периоде, даже на самой высокой ступени деятельного периода, еще перед тем, как Бог со своей стороны не зайдет человека, не войдет, и в сердце человека Дух Святой не поселится, человек не станет духоносным, он не может никаким образом воспринимать вещи, написанные для второго периода, для вот этого состояния обожения. Они никаким умом таким вот нашим не воспринимаются. Там идет восприятие на уровне духа. А если ум воспринимает, то ум безмолвствующий. Не просто чистый от помыслов, а вообще безмолвствующий, умолкший, устраненный, не мешающий духу соединяться с духом. Поэтому и мудро святые отцы запрещают читать людям, находящимся в борьбе со страстями, с грехами, покаянии, в деятельном периоде высокие духовные, чтение своих отцов о высоких духовных предметах. Это запрещение мудрое, потому что если мы будем читать подобные предметы, мы будем обязательно складывать о них свои суждения, заведомо неверные, ошибочные, прелестные, потому что мы обладаем только таким инструментом, грубым, плотским, неочищенным умом, который никак не может проникнуть в божественные истины этого периода. И одно дело признать это тайно, непостижимой для нас сейчас, и благоговеть перед ней, когда Бог даст, я тогда и познаю, о чем идет речь. А другое дело сегодня пытаться, на своем уровне находясь, даже не определив, что это за уровень, человек пытается все перечитать, запомнить, логически все разложить там по своим полочкам, понятиям, и таким образом у него складывается ложное понятие о духовном. Все напрочь ложные. Ибо ни одно духовное переживание невозможно понять умом, если человек сам наперед не переживет его в своем опыте. Допустим, страх Божий, умиление. Такие слова нам известные, в общем-то, но мы, читая страх Божий, сразу же из своего опыта и арсенала познаний берем слово «страх» и начинаем сравнивать, ну как вот, мы же боимся там умереть, боимся животных, там какие-то болезни, там, ну, всякие другие страхи у нас существуют определенные, и мы понимаем, что страх – это вот что-то такое. И начинаем этот, невольно этот свой опыт перекладывать. Ну и Бога только вот как бы Бог. Вместо животного, вместо там молнии, вместо опасности, вот Бог. И получается конфуз. Ложь. Потому что Бога боятся совсем не так. Совсем не так, как вот мы боимся твари какой-то. Да, тварное что-то, какого-то угрозы со стороны твари, там, стихийного бедствия, или куса животного, или змеи, там, ну, в общем, мы опасаемся, боимся этого вот, за свое будущее. Там. Это страхи плотские, душевные. Здесь нет ничего общего со страхом Божьим. Страх Божий чист. Вот это слово, страх Божий чист, оно является таким таинственным переходником. Но опять-таки мы не можем понять, что такое чист и что такое страх Божий, если мы сами не переживем в своем опыте его. Поэтому, когда мы читаем о страхе Божием, говорим, да он какой-то чистый, он какой-то особенный, мы не знаем пока. Господи, проси, дай когда-нибудь вкусить, тогда я буду знать, о чем идет речь. И это о самых таких важных качествах, которые мы даже в молитве просим, Господи, страх твой. Дай нам. Если мы просим, знаем, что есть крайняя нужда в этом, вот, то и даже не знаем сути этого явления, мы же не переживали его, то что можно говорить о качествах Бога, о каких-то высоких духовных состояниях, которые вообще не изложимы на человеческом языке. Они излагаются на человеческом языке, но это закодированные изложение. То есть это просто набор слов, который имеет какую-то внешнюю логическую такую схватываемую нашим умом цепочку, но если мы пустим свой ум по этой цепочке, то мы и увидим только то, что как бы внешняя эта цепочка как бы нам показывает, влагая смысл тех слов из своего вот, плоского опыта или деятельного опыта, но не опыта богообщения. А там нужно именно понимать, что за этим стоит через живое общение с Богом. В духе открывается, что стоит за этими словами. Поэтому, если мы будем так предупреждены и так действовать, то мы не повредимся, и сразу высокие чтения все отложим, или будем слушать только тех людей, которые будут вещать нам оттуда, насколько нам это будет доступно, чтобы просто показать красоту и величие святого православия, святой нашей веры и того, чему Бог нас призвал. Как бы снизу вверх, с глубочайшим благоговением будем взирать, говорить, да, слава тебе, Господи, вот какая красота, но мы еще не домыслим, мы не можем вместить, что уготовил Бог любящим его. И если мы так будем относиться, то мы не выйдем из пределов правильного восприятия и будем помнить, что мы воспринимаем все возможно и правильно милостью Божией, но только на своем уровне. И Писание открывается для нас тоже только на уровне делания, чем делание нашего покаяния. И чем больше мы опытом погружаемся вот в эту деятельность, деяние, и приближаемся к Богу, благоугождаем Ему покаянием, очищаемся, тем больше мы и готовим себя к восприятию Духа Святаго и, наконец, к перерождению из плотского человека в духовного. И когда это произойдет, и Дух Святой вселяется, это только начало вступления в духовную жизнь, из которой только начнет совершенно на новом уровне, в новом мире духовном, начнете опять постигать азы уже духовного мира, духовных понятий, духовных явлений, духовных ощущений, чего не было даже и никак невозможно даже помыслить было, находясь в состоянии деяния, в котором мы все находимся. И в этом нашем деятельном периоде мы находимся в борьбе. Вот эта вторая часть как бы нашей жизни, при стремлении к Богу, мы обязательно имеем войну, борьбу, противление духов злобы, противление страстей и людей, которые выбирают духов злобы, мир сей и становятся как бы апологетами этого миролюбия и, соответственно, врагами нашего спасения. Вот. И то есть для нас они как демоны, ибо они становятся по своему качеству демонами и выполняют ту же самую функцию, только как в человеческой плоти. Вот. И у них возможности другие, чем у демонов, потому что, в общем, демон не может многие вещи сделать, то, что могут сделать лицемеры, находящиеся в плоти. То есть они и сам могут принять, и крест целовать, и иконы обставиться, и святых отцов цитировать, и Писание читать, и, в этом, и все это делать для погубления нас, а не для спасения. Поэтому мы находимся в постоянной борьбе. И церковь всегда боролась и именно как бы с духами злобы поднебесной, но в лице ересиархов, еретиков, уже учителей, восстающих на вероучение ее. А центральным вероучением является ее учение об обожении, для которого Господь и пришел на землю. И еще почему мы сыны Божии и должны стать богами по благодати, потому что мы призваны стать новыми во Христе творениями, новыми людьми. И это есть такое из тех отцов понятие, как сделать себя нового человека. Но какого мы делаем человека? По образу Христа. А кто такой Христос? Христос есть Бог и человек. То есть вот явление Христа нам и само по себе является проповедью об обожении. В одном лице явился и Бог, и человек. И пришел Он к нам, к людям, чтобы мы стали в одном лице и человеком, и Богом. И тогда мы христиане. Тогда мы Его друзья, сыновья, братья. Потому что мы становимся сынами Его Отца, и значит, Ему братьями Ему, как мы это видим на примере Иоанна Богослова, первый открыто в Писании назван его братом, другом, любимым учеником, ибо он достиг степени обожения. И только после этого он смог быть усыновлен матерью его и стать ему братом. Если бы он не достиг этого качества, то он никак не мог бы назваться братом Сына Божия, Бога и человека Иисуса Христа. Были и другие апостолы, которые назывались братьями, но по плоти. Вот там и шла как бы через кровь и плоть цепочки, они были родственниками по плоти, и это не имеет отношения к рассматриваемому вопросу. А мы говорим о духовном родстве. Естественно, что сама Царица Небесная, Матерь Божия, не могла бы стать, родить Бога во плоти, если бы она не была до того обожженным человеком. Поэтому в три годика и было введение во храм, во святая святых, где она и была подготовлена своим подвигом и помощью Божией в сосуды Богоматери. То есть она сначала стала Богом по благодати, ибо только Бог может родить Бога. Если бы она не была Богом, она бы родила только обыкновенного человека, пусть самого хорошего, самого лучшего, но человека. А чтобы родить Бога, надо прежде всего самой стать Богом по благодати. Это особая тема, о которой мы еще когда-нибудь поговорим. Она очень великая, таинственная и такая очень глубокая и большая. Поэтому помним, что мы идем по жизни, стремясь к обожению, деятельным путем, достигая этого пути, и обязательно воюем, противимся, боремся и стараемся Божьей силой побеждать. И поэтому нам обязательно нужно то, о чем сегодня призывает святой апостол Павел. То есть мы нуждаемся не только в укреплении самим Господом, ибо Господь укрепляет нас своим присутствием ради себя самого. То есть Господь укрепляет нас для богообщения, для общения с Ним. Потому что мы настолько немощные, что если бы Он нас не укреплял, мы бы не смогли пред Ним предстать. И вся наша жизнь, в общем-то, духовная, с этой стороны, если брать со стороны молитвы, она сводится как бы к перемене вот наших состояний богообщения. То есть сначала мы общаемся с Богом на очень далеком расстоянии. Только еле-еле пробиваемся через толщу наших страстных движений, вот, чтобы что-то донести, в общем, что мы хотим изменить, исправиться. Вот, что мы каемся, что мы не согласны с нашим бедственным, погибельным состоянием. Это вопль, сигнал тревоги. «Сос, сос, сос, спаси нашу душу, Господи, спаси нас, погибаю». Это первое, значит, что мы должны донести до Бога, что мы встревожены за собственную вечную участь, что мы не согласны с своим жутким открывшимся нам состоянием погибели, страстности, рабства, пленения бесом, неспособности ни к чему доброму и грехолюбием, легким склонением на грех. Это болезнь лютая, мы ее познали, увидели хотя бы вот какой-то первом таком восприятии, и сразу же из этого открытия возносим Богу вопль о помощи, о пощаде, что сделай что-нибудь, чтобы выйти нам из этого положения, научи творить волю Твою и даруй все, чтобы нам принести покаяние Тебе и покаянием измениться. И вот каждая наша молитва, это есть, с одной стороны, и попытка богообщения, какое нам сегодня доступно, и в то же время и брань. У нас никак не может быть наша попытка с богообщением, чтобы она была без борьбы. Поэтому нам приходится завоевывать, в буквальном смысле, отвоевывать каждую попытку предстояния пред Богом. И чем мы лучше предстоим пред Богом, чем чище предстоим пред Богом, тем больше и Бог может нам дать своих благодатных воздействий. Потому что Богу ничего не жалко, но Он не может дать нам многих вещей по целому ряду причин. Прежде всего, мы не готовы, мы потеряем, не удержим, а потом будем за это отвечать. И не даем места в себе, грязные, неочищенные. И, то есть как бы проблема вся с нашей стороны. Он готов излить и обильную благодать сразу, но нам не полезно и сразу, и легко, и быстро. Нам полезно все, чтобы было с трудом, с величайшими мучениями, трудностями, в борьбе. Тогда мы как-то ценим, и уже если получим что-то от Бога настоящее, подлинное, мы будем благодарить Его и ценить, и хранить, 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 и пользовать дальше во спасение. Поэтому вот в этой борьбе мы нуждаемся в укреплении могущества силы Божьей. Вот если Бог укрепляет нас для личного благообщения, чтобы мы просто не растаяли перед Ним, как снег перед солнцем, то в борьбе с демонами, со страстями, с миром всем и с людьми мира сего, всякими еретиками, лжесловесниками, лжеучителями, соблазнителями и так далее, вот мы противостоим могуществам силы Божьей. Тут мы нуждаемся уже не просто в присутствии Бога, а в наделении особой могущественной силы Его. Мы просим об этой силе. Даруй нам эту могущественную силу, чтобы мы могли противостоять этим всем противящимся нашему спасению творениям, падшим духам, падшим людям и миру всему. И поэтому дальше идет раскрытие как бы вот этого, как эта сила конкретно у нас получается, в чем она как выражается. Облекитесь во всеоружие Божие. То есть вот как бы получение от Бога этой силы должно как-то у нас проявиться. Мы же получили, и что дальше? Ведь мы должны как-то ее реализовать, да? Использовать в себе на пользу. И апостол называет это всеоружие Божие. То есть очень точно сказано всеоружие. Почему? Потому что у Господа нет недостатка. Он не может дать меч и не дать щит, дать шлем и не дать латы на ноги. Там, так далее. То есть он дает все оружие. То есть он полностью закрывает нас со всех сторон теми дарами, своей силой, которая проявляется, как бы закрывает нас со всех сторон. Иначе бессмысленно закрыть какие-то части и оставить одну часть оголенной, куда именно бесы и нанесут смертельный удар, и тогда теряется смысл во всем остальном. То есть носишь тяжелые латы, оружие, все, а остается спина, скажем, неприкрытая, и они со спины зашли и поразили спину. Поэтому у Господа такого не бывает. Поэтому вот он дает все необходимое, но, опять-таки, беда в нас. Беда в нас. Мы со своей стороны должны облечься. Понимаете? Вот представьте себе вот то, что сравнит апостол. Вот вам принесли доспехи, шлем, щит, там, кольчугу или латы для всех частей тела. Принесли как дар, бесплатно, даром. А вы должны идти воевать, потому что другого пути. Пройти по дороге не дают. Нападают все время. И теперь ваше дело только одеть это. Облечь это одеть. Правильно все одеть. И воспользоваться этим даром, чтобы потом пройти и спокойно по своим пути и отбивать все атаки неприятелей. И вот это уже зависит от человека. Потому что насильно Бог не будет ему шлем одевать, там, в щит руки всовывать. Не будет. Ни апостол, ни святой отец. Никто это насильно делать не будет. Поэтому, если мы умолили, получили, то мы должны и все это одеть на себя, облечься в это все оружие. И чтобы нам можно было стать против козней дьявольских. И вот для чего это делается. Потому что дьявол не оставляет нас в покое, никогда не оставит. Но он не просто нападает на нас честно, открыто, там, по какому-то сценарию. Нет, кознями. Он строит козни. Что такое козни? Козни, ковы. Да? Это хитрости, это подлости, это такие неожиданные приемы, подходы, чтобы нас застать врасплох. То есть он придумает что-то такое, чтобы нас застать врасплох. И, воспользовавшись нашей неподготовленностью, победить нас. И вот эти все его хитрости, лукавства, они называются кознями. Когда они на нас направлены, то они называются кознями. Дальше. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Здесь апостол совершенно справедливо и мудро переправляет наше сознание на понимание того, что вообще-то наша основная битва с духами злобы поднебесной. То есть все пространство между землей и небом, видимым небом, вот, заполнено этими духами. Все эти инопланетяне, виде инопланетян являются, всякие НЛО и всякие прочие явления, если они не естественные, там, кометы, астероиды, то это все нечистые духи. Это их игры. Вот. Потому что никаких ни других планет нету, живых, существенных планетах нету. Бог создал нас и сказал, вы есть я и вы люди мои. Вот. И если бы он создал других, он бы об этом и не скрывал бы. Есть у меня еще и другие, там, на других планетах дети. Он этого никогда не говорил, поэтому Слово Божие до нас этого не доносит, и мы верим Слову Божию, а не мнению обольщенных мудрецов века сего. Поэтому всякие явления, видимые, почему отцы запрещали внимательно смотреть на воздушное пространство, потому что могли быть всякие козни построены в виде видений, всяких привидений. И основной день, как бы, будет у нас битвы, это по нашей смерти, когда мы будем проходить воздушное пространство. Когда будет проходить вот это воздушное пространство, мы будем проходить через вот эти бесовские полки, а они построены там по определенному принципу, по грехам, так уж они сами выстроили, и Бог попустил, и надо все их преодолеть, чтобы достичь желаемого для нас Царство Небесное. Поэтому, конечно же, душа должна быть готова в день этот лютый, день злый, устоять должна против этого. Но как она может это сделать, если здесь, в земной жизни, она этого не делает? Поэтому земная жизнь для того и дана, чтобы примириться с Богом, покаяться Ним, но одновременно и параллельно с этим и победить духов злобы поднебесной. Если мы победим в земной жизни, вот, а побеждаем мы их, когда сопротивляемся греху, греховным страстям, не подчиняемся им, ни одному их внушению, желанию, не навязывать что-то, сделать это, мы все время отбиваем, призывая имя Бога, не на себя надеемся, а на помощь Божию, сразу кидаемся в объятия: Господи, помоги, защити, и отбиваем. А если даже споткнулись, тут же покаянием остаем, каюсь, Господи, прости, немощь, укоряем себя, каемся, и как бы этим выходим с того состояния в новое опять. Опять мы пред Богом чистые, опять мы стремящиеся к Нему, опять мы Его любящие, и так все время поддерживаем себя покаянием в этом состоянии богоустремленности, то мы и побеждаем их с Божьей помощью и силой. И тогда, по смерти, вот это наше искусство явится, и мы во всеоружии пройдем воздушное мытарство. Поэтому эти слова надо понимать и как действие во всей нашей земной жизни, и как последнее завершающее действие во прохождении воздушных мытарств. И об этом апостол так и говорит: «Для сего примите все оружие Божие», опять это же самое, «дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевшее устоять». Вот этот день злый – это есть день разлучения души нашей с телом, временное такое наказание по суду Божию, и душа, почему день злый? Потому что в этот день будет ее последнее испытание, она уже воочию будет проходить через мириады этих духов падших, через их пространство заполненное, и с ними вести полемику, битву последнюю, вот, и ее задача будет устоять. Тут уже нет задачи именно их там победить, разбросать, нет, а пройти не как бы задействованными этими духами, чтобы они не зацепили за что-то. Вот устоять, то есть пройти неврежденно. Вот задача христианина, потому что он уже эту битву на земле должен до этого был провести, и поэтому как бы они: ой, она нас побеждала, ой, она нас победила, и на этом грехе она нас победила. Да, каялась, да, блудила, но покаялась, очистилась и прошла. Да, языком болтала, но язык обуздала, прошла. И так все как бы, эти виды грехов, которым она была причастна, но она, душа эта, мужественно преодолела, побеждала, и бесы ничего не открывают свои хаты, ничего не могут найти, и ангелы с радостью проводят такую душу-победительницу к престолу Божию, и Бог говорит: вот, раб мой верный, благий, иди, войди в радость Господа своего, отныне ты мой друг, там, мой сын, дочь, и иди в уготованное тебе Царство Божие. И об этом и напоминает нам апостол. А дальше вот это все оружие Божие просто как бы разлагает на некоторые части. Итак, станьте припоясавшись чресла ваши истинную. То есть мы должны истинствовать постоянно, ибо Бог, мы знаем, ищет все поклонников в духе и истине, поэтому вот это истинствование для нас как бы припоясание. То есть вот так как мы должны быть припоясаны, это говорит, что мы готовы, что мы бодры, что мы живы, что мы готовы следовать за Господом. И вот это припоясание истины, это есть одно из необходимых условий в нашей духовной жизни и в деле нашего спасения. И облегшись в броню праведности, в нашем языке правды. Понятно, что истина – это, да, догматы, откровенные от Бога познания, а правда или праведность, то есть это жизнь по правде Божией, это есть то качество, когда мы творим сказать, свои поступки, дела, слова, помышления по правде Божией, то есть не по человеческой правде, не по бесовской правде, не по какой-то другой правде, а именно по правде Божией. То есть находим так, как это угодно Богу. И как угодно Богу, в этом и есть правда Божия. То есть у праведности есть умение узнавать волю Божию и умело ее вводить в жизнь, то есть самим делом исполнять. В этом праведность. И в разных условиях для разных людей она и проявлялась по-разному. Но всегда результатом было угождение Богу, угождение воли, исполнение воли Божией. И обувши ноги в готовность благовествовать мир. Вот наше передвижение вот, внутри как бы нашего жизненного пространства. У нас жизненное пространство не такое, как у мира сего. Хотя мы имеем какие-то общие плоскости, да, скажем, живем в стране, где какие-то другие люди живут, перемещаешься по территории, где другие люди живут, вот, приходим в места для работы, для учебы, где неверующие, и зловерующие, и всякие и другие люди живут. Вот. И кажется, что вот как бы у нас в этом смысле общее. На самом деле, находясь в одном и том же городе, на одной и той же территории, на одном и том же месте, мы находимся в разных местах. Потому что они находятся с одной целью, с одними жизненными установками, с одним пониманием, видением, мы совершенно с другими. Поэтому в этом смысле мы в разных мирах находимся. Вот. Мы церковные люди, Божьи, стремящиеся к Богу, верующие, познающие себя, Бога, кающиеся, стремящиеся к обожению. И это наша, в этом наша жизнь заключается. И поэтому, даже находясь в каком-то в другом сообществе, мы остаемся верны Богу и себе, своему званию и призванию. И как бы основным вот этим признаком, качеством нашего передвижения по этой нашему жизненному пространству является мир. Мир. Поэтому не случайно, когда вот, апостолы и другие посланники Божии приходили в какой-то дом, то сам Господь начал говорить мир дому всему. Почему? Потому что христианин несет мир. Мир от Бога. Не мир в смысле не враждование просто у людей, мир вот как у людей. Хотя и часто и здесь христиане примеряли. Вот. Но это как бы не самое главное, потому что все равно добиться абсолютного мира в этом мире невозможно. Потому что мы находимся во вражде, в битве, и чтобы все люди воспринимали горе, когда говорят о вас добрый все человек, сказал Господь, и будьте ненавидимы всеми и так далее. Поэтому от этого мира мы не ждем как раз мира, со стороны этого мира. Но мы говорим о внутреннем мире, о душевном мире, о мире от Бога, который сходит свыше и который никто не может иметь, кроме того, кто имеет. И, вот, и мы пытаемся этот мир принести за собой в тот дом, в то место, где мы пребываем временно или там, поселяемся, и как бы свидетельствуем этим миром. Поэтому именно ноги наши как бы облакается вот совершенно справедливо в готовность благовествовать мир. То есть мы благовествуем этот мир, мы его доносим, мы его из себя износим, из своей веры, из своего упования, из своего духовного состояния. И если мы его стяжали, мы его распространяем вокруг себя, как какое-то вот сияние, какое-то удивительное. Другое дело, что кто хочет, тот и почувствует, войдет в этот мир, примет его. Кто не хочет, тот будет бежать от него. Но это уже не наше дело. А паче всего возьмите щит веры. Вот вера в данном случае названа щитом, потому что щит закрывает воина, да, от каких-то ударов стрелами, мечами, копьями. Вот, он прикрывает самый такой большой натиск вот, угрозы со стороны врагов для его жизни, прикрывается щитом. И для нас таким щитом является наша святая вера. Вот, и которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Потому что вот эти раскаленные стрелы, они пускают на нас духи злобы, и они раскалены вот страшным этим началом, похотствованием, страсть, как бы воздействием, они будоражат наши страсти. На этом это единственное, что они могут в нас найти. И поэтому, стреляя в нас, они рассчитывают, что вот эта вот раскаленная страсть, она и зажжет эту нашу страсть, и мы побежим ее выполнять, и таким путем вместо воинствования станем их, так сказать, рабами и самогубцами. То есть пойдем не Богу служить, а губить себя. Поэтому мы закрываемся от них как бы щитом веры, напоминая себе, кто мы, для чего мы призваны, для чего мы живем, куда мы идем. То есть все наши как бы основания веры мы используем для того, чтобы отбить все вот эти стрелы, сеянные лукавыми, которые движут нас на грех. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Ну, шлем спасения, понятно, это защита нашего ума от помыслов. Это тот шлем, когда мы одеваем творением Иисусовой молитвы внимательно, и когда мы внимаем словам Иисусовой молитвы, то есть в имени Божию, а не посторонним помыслам. И тогда мы как бы в шлеме защищены от помыслов, и чаще всего демоны через помышления пытаются войти в нашу душу и лишить нас покоя, и поддерживать на грех через помышления. Поэтому это шлем спасения, потому что он именно спасает нас от самого такого главного зла, от воздействия на наш ум. И меч духовный, который есть Слово Божие. А вот поражаем мы как бы врага уже не своим каким-то действием, а Словом Божиим. Словом Божиим и еще именем Божиим. И имя Господним противлялся им, обошедшего душа меня, и имя Господним противлялся. То есть мы противляемся им, именем Божиим, но имя Божие, оно не только меч, оно как бы и защита, и нападение. Оно и защищает нас, и наносит удары. А Слово Божие – это именно меч. Вот мы поражаем этим Словом Божиим и врагов, и страстные движения, и страстные помыслы. Мы можем противостоять как бы воспоминаниям мест Писания и противоречить им, таким путем отбивать, поражать их и побеждать. Таково наше воинствование. И, соответственно, этому, если смотреть на нашу молитву, то она тоже идет как бы соответственно нашему этому и стремлению к Богу вместе с воинствованием. И что ж такое молитва? Если понять суть ее глубинную, что такое сам по себе она? Не средства, не методы, которые мы читали у святых отцов, и которые, может быть, практикуем, а именно сама по себе молитва. Некоторые говорят, молитва – это беседа с Богом. Это верно постольку-поскольку. Потому что не всегда беседа возможна. Вот мы живем, да, с людьми, но мы же не всегда беседуем. Иногда мы говорим, но это не значит, что мы беседуем. Мы, допустим, приходим, кого-то и благодарим. Ой, благодарю вас, сосед там, или там какой-то человек. Благодарю, благодарю, благодарю. Это не значит, что я с ним беседую. Я выражаю благодарность, он просто слушает и принимает, и все. Я могу словословить Бога, благодарить Бога. Это молитва, но это не беседа. Беседа подразумевает, когда мы что-то друг другу сообщаем. То есть что-то говорим, что-то слушаем, говорим, слушаем. То есть диалог такой. Вот. Вот. Или нам говорят, а мы воспринимаем. Но Это не всегда так. Поэтому свести молитву только к беседе, это будет неправильно. Точнее сказать, молитва это живое богообщение. Это присидение у ног Иисуса. Это постоянное приобщение к Богу. Это как бы соприсутствие с Богом. Это более точное понимание молитвы. И поэтому в зависимости от нашего состояния, качества, как бы, и вот это вот богообщение качественно изменяется. Чем мы больше посвящаем молитве, тем мы как бы в большей степени входим в это богообщение, оно расширяется, углубляется, мы получаем новые, до того не у нас отсутствующие духовные качества, которые мы никак не могли до этого иметь, мы получаем их и через них начинаем тоже общаться с Богом и понимать Его лучше, даже без всяких слов. Вот. Вот это, поэтому как бы молитва – это есть сама жизнь, это есть та как бы суть молитвы, это есть вся наша духовная жизнь, которая вот заключается в, как бы в вершине своей в обожении нас, когда мы становимся Богом по благодати, но не просто как бы автономным Богом по благодати, а именно от сопребывания в нас Бога и от нахождения нас в Боге. То есть мы в Боге и Бог в нас. Это и есть, конечно, цель нашей жизни, нашего, то есть это есть то обожение, о котором мы говорим, когда мы пронизаны божественной настолько, что сами являемся богами. И переживаем это присутствие Бога самым таким удивительным, блаженным переживанием, и уже ничего лучшего человек не может и пожелать, и чем быть с Богом. А уже в внешнем условии потом восполняется по мере того, как там промысел Божий идет о каждом человеке, когда ему жить, когда умереть, когда быть воскрешенным и куда быть помещенным. Это уже оставим для Бога. Наше дело в том, что в нашей власти это воинствуя, стремясь к Богу, достигать вот этого молитвенного состояния, и которое есть богообщение. Если мы будем постоянно присидеть при Богу, предстоять, память о Нем иметь, помнить о Нем, и соответственно своему состоянию, и правильно себя преподносить, то есть если мы грешные, то мы как кающиеся приступаем, как прокаженные, как больные, как нуждающие в исцелении, как одержимые, нуждающиеся в изгнании бесов, то мы и получим от Бога помощь в том, как мы себя преподносим. Если мы себя правильно преподносим, то и получаем и знание демонов с души, и исцеление от проказы, очищение, и исцеление духовных недугов, слепоты духовной, глухоты духовной, немоты духовной. И начинаем Бога видеть, слышать, понимать, любить уже по-настоящему Его за то, что Он Бог, а не за то, что Он нам что-то там дает. Тогда мы понимаем, что все средства и повторение молитвенных слов – это все только средства, а не цель. Это не сам по себе они ничего не значат, если они не ведут к той цели живого богообщения. Поэтому настроимся на этот лад и помня, что мы еще на земле будем воинствовать за свое спасение, за свое обожение, за свою жизнь в Боге. И да будет это Его помощью, Его милостью, Его могуществом силы, Его благодатью и с каждым из нас. Аминь.